Дмитрий Коровников, курсант Империи 19, читает Михаил Обухов. Глава 1. Механическая ладонь сомкнулась на моем левом запястье раньше, чем я успел опустить руку. Держал полковник аккуратно. Этой рукой он умел все. Расписываться, застегивать верхнюю пуговицу кителя и ломать челюсти. Сейчас он держал мое запястье так, как держат пробирку, которую нельзя уронить на пол. А я, между прочим, все еще радовался. Радость была теплая и совершенно ни на чем не основанная. Две сгоревшие силовые установки за минуту сделали для 40 человек больше, чем все мои планы вместе взятые. Никто никуда не улетает. Док остается, Кодыч остается, Хили остается, спит под серой простыней и даже не знает, что его довезли до переходника и развернули обратно. Хватило этой радости на один вдох. «Ты собирался привезти их сюда», — сказал Кнутов. «Не спросил». «Собирался». «Три роты чипированных убийц?» Громкость он держал такую, чтобы слышал только я. И хрип от этого становился заметнее. «Ты все просчитал до конца или бросил на середине?» «Если честно, бросил». «Руки бы тебе...» «Он не договорил», — повернул мое запястье к себе, как поворачивают чужие часы, чтобы посмотреть время и не спрашивать разрешения. Голограмма развернулась ему навстречу. «Смотри сюда, боец. Я хочу, чтобы ты видел». Свободной рукой полковник поднес к моему браслету свой. Две голограммы качнулись, нашли друг друга и срослись в одну. До сих пор я наблюдал это только с той стороны, где стоит начальство. Кнутов Петр Александрович. Приоритет первый. Отзыв делегированного доступа. Подразделение пополнения 13-го штрафного. Полный список. Подтверждаю голосом. «Выполнено», — сказала система. Столбик команд на моей стороне погас не сразу. Он таял сверху вниз, строчка за строчкой. Я смотрел, как из моего браслета уходят 300 человек, которых я 2 суток учил ходить строем. «До меня дошло, когда эта штука мне отказала», — выдохнул Кнутов. «Говорит, недостаточный уровень прав. Мне». Я стоял посреди ангара и разглядывал собственную руку, как дурак, пока не вспомнил про тренировочный зал. 3 касания, пауза, 4. «Как ты, умник, в это время смотрел мне в лицо и рассказывал про очередь команд», — продолжил он, еле сдерживаясь. Складно рассказывал Васильков, я даже заслушался. Возразить было нечем, и я не стал. Теперь про наказание. Я обреченно вздохнул, понимая, что вряд ли его переживу. Его не будет. Вот тут я поднял голову и улыбнулся. Не радуйся раньше времени. Вообрази, что мне пришлось бы написать в рапорте. Рядовой штрафного батальона свистнул у своего полковника управления 3 ротами. При этом командир этого не заметил. А второй строчкой пойдет, кто этот допуск выдал. «И там будет моя подпись». Живая половина лица сложилась во что-то вроде усмешки. Генерал стоит в 20 шагах. Ему сегодня есть чем заняться, но позже такое он прочтет с удовольствием. И будет прав. Командир, у которого из-под руки уводят добрую половину батальона, называется командиром только в ведомости на довольствие. «Я не крал у вас управление, просто... Как это назвать, решат потом, и не мы с тобой». Он одернул руку, наконец меня отпустив. «Поэтому-то наказания не будет. Не потому, что ты его не заслужил, а потому, что мне дешевле молчать. Запомни этот день, Васильков, тебе крупно повезло». Сзади у пирса тяжело лязгнуло. Роботы техники Палыча снимали с серого борта первый кожух, и по ангару пополз запах горелой изоляции. Сладковатый, тошный, ни на что не похожий. «Дальше о доверии», — продолжил Кнутов. «Его тоже не будет. К черным ты больше не подходишь. Помощник у меня был один». И он кончился на этом самом месте. «При всем уважении, господин полковник, вы не справитесь». Сказал я это ровно, потому что нажимать тут было нельзя. «Что? Вы освоили 1-й десяток команд, их там гораздо больше». Я говорил быстро, пока он не закрылся. «У них любое предаточное, отдельная команда. Дадите 2 подряд, они возьмут обе и выполнят одновременно, каждый по-своему. Вам нужен рядом человек, который будет стоять и придерживать вашу руку, когда вы придерживать руку». Он повторил это негромко, и я по одному этому понял, что выбрал самые неудачные слова из всех возможных. «Я не то имел в виду». «Ты именно то и имел». Полковник отвел взгляд в сторону трапа, и это вышло хуже, чем если бы он наорал. «Слушай сюда, молокосос. Я командовал батальоном, когда тебя возили в коляске. Разберусь и с этим. Тут не высшая математика, тут строевая с приставкой. Петр Александрович, не волнуйся, боец, без тебя разберемся». Я набрал воздуха, чтобы напомнить ему про покалеченных в тренировочном зале. Но сказать я не успел. «Полковник Кнутов?» Генерал Ли позвал его от дальних дверей. Расстояние было приличное, голос обычный. И ангар все равно немедленно стал на пару человек тише. Кнутов провел ладонью по кителю сверху вниз, будто снимал с себя весь предыдущий разговор, и пошел к генералу. Идти следом мне никто не запрещал. И я прошел ровно столько шагов, сколько может позволить себе человек, которому очень надо в ту же сторону. «Из медицинского блока прислали рапорт», — сказал Ли, не дожидаясь, пока полковник встанет как положено. «Старший врач, поступило 10 человек из вашего подразделения. Серьезные переломы, разрывы связок. У двоих раздроблены кости черепа. Пишет, что все случилось одновременно». «Так точно. Занятия белевы?» Кнутов ответил не сразу, и пауза эта была длиной ровно в одно мое «вы не справитесь». «Я». «Пойдемте, расскажите по дороге». Генерал развернулся и пошел к выходу. Свита потянулась за ним, на ходу выстраиваясь в свой обычный порядок. Борятинский остался. Судя по тому, как аккуратно Ли на него при этом не посмотрел, оставили его здесь намеренно и с полным пониманием, что именно ему оставляют. «Последнее, что я разобрал, хриплое, третьи сутки без отдыха, господин генерал-майор. Люди сырые. Потом двери съели и это». Аргумент, который я держал во рту 2 минуты, у меня отобрали и унесли. Причем унесли к единственному человеку, у которого он работал и без моей помощи. Ангар тем временем переставал быть местом торжественной передачи и становился обычным отсеком корабля перед переходом. Техники сматывали рукава. 2 космоматросов тащили к борту крепежную сеть, и зажимы на ее углах волоклись по разметке с таким звуком, что сводило зубы. Сотрудники ИСБ в темной форме стояли посреди всего этого со своими планшетами и мешали, как мешают гости, которые остались после того, как убрали со стола. А в полусотне шагов от трапа, мимо которого его так и не провели, стоял Мафусел Семенович Борчук. Он еще высоко держал подбородок, спина по-прежнему прямая, все как полагается человеку его ранга. Только голова у него все время поворачивалась туда, где майор объяснялся с полковником штурмовиков, и возвращалась обратно без ответа. Я подошел так, чтобы оказаться у него в поле зрения, и дождался, пока он меня найдет. Потом я поднял руку, ту, с которой только что сняли все полезное, и пошевелил пальчиками. Точно так, как это делал он сам несколько минут тому назад. И подмигнул. «Типа не так все просто, гражданин начальник. 8 часов ремонта, а то и все 12. И вам, и вашим союзничкам еще сидеть на этом корабле и ужинать тем же, чем мы». Он оторопел. Улыбка, которая сидела на этом лице, кажется, еще с колонии, поехала в бок и там застряла. Сцепленные руки расцепились. Он открыл рот, не придумал, что туда вставить, и первый раз за все наше знакомство отвернулся первым. Мелко, мелко. Но я последние несколько часов ходил по кораблю с чувством, что меня раздели и повесили вещи сушиться, так что не надо про мелочность. Сейчас я брал все, что давали. «Боец, не стой на разметке», — сказали мне в спину. «Переход через 20 минут, ангар чистим». Я пошел к выходу вдоль стеллажей, и за спиной у меня снова заговорил майор. Вежливо и с той особой мягкостью, с которой начинают, когда собираются торговаться. Полковник Борятинский слушал его 2-ю минуту и всю эту 2-ю минуту натягивал перчатку. Перчатка была уже не совсем белая, палец где-то зацепил полоску смазки. Владимир Александрович разглядывал эту полоску с вниманием, которого она не заслуживала, потому что смотреть на собеседника было скучно. «И вы же понимаете, полковник, что начнется, когда мое начальство узнает, при каких обстоятельствах нас здесь задержали? Произвол по-другому не назовешь. Генерал не выпустил с корабля сотрудников при исполнении и 40 принятых по описи арестантов. Когда они теперь попадут на новую Москву-3? Через неделю? Это вопрос или вступление?» «Это предложение», — голос майора стал почти теплым. «Дайте нам шаттл, всего один. До прыжка время есть, мы успеваем отойти. Генерала беспокоить не придется. Шаттлы вашего батальона, решение ваше. Бумаги я оформлю здесь и сейчас». Вот тут Борятинский на него посмотрел. Шаттлы были действительно его. Стояли в темном крыле, поджав аппарели, и выглядели так, будто их там много. Только что этот же человек просил у генерала 2, получил отказ, попросил 1 и получил 2 отказ, при свидетелях и без объяснений. А теперь стоял и предлагал оформить бумаги. Картинка сложилась быстро и без усилия. Шаттл уходит, эскадра прыгает. Через 4 часа генералу докладывают, что машины не хватает. И генерал задает ровно 1 вопрос. Не почему, а кто. Владимир Александрович за свою жизнь по-настоящему боялся одного человека. И этот человек только что вышел в дальние двери, не повышая голоса и не обернувшись. В бригаде уже были старшие офицеры, которые решали сами, а потом заново поднимались по лестнице чуть ли не с рядовых. И самое обидное в тех историях было то, что генерал не говорил при этом ничего обидного. Остальные страшные люди Российской империи жили где-то в сводках. Какой-то Яков Андреевич Жулебин, директор ведомства, фамилия из газетной строки. Борятинский ни разу его не видел, никогда не бывал в его кабинете, и потому бояться его не умел. Страх требует личного знакомства. «Нет», — бросил он. «Полковник, я же сказал нет, майор. Как, кстати, ваша фамилия?» «Копейкин». Фамилия не сказала ему ровно ничего, и в этом и заключался весь ответ. В служилых родах таких фамилий не водилось. Они водились в торговых рядах, откуда третье поколение выходит уже с гербом, купленным вместе с домом, и отдает сына ведомства пострашнее, чтобы соседи смотрели с положенным уважением. Фамилия была не дворянская, а какая-то денежная. Все, что до этой минуты раздражало Борятинского, перестало его раздражать. Гладкое лицо, форма, в которой никто ни разу не бегал, улыбка, которая здоровается с прислугой. Он отвернулся и поискал глазами старшего конвоя. «Заключенных обратно в камеры. Всех, кого выводили, по тому же списку. Начальника колонии туда же. Стоп, 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 стоп». Майор шагнул в бок, перекрывая ему линию взгляда. «Мафусаил Семенович проходит по делу особого порядка. Его нельзя в общую камеру. У него состояние здоровья и статус. Да, у него спина, я слышал. Вы понимаете, что я внесу в рапорт вашу фамилию?» Голос начальника отдела поднялся на полтона, и в нем впервые проступила молодость. Целиком, с именем, с должностью, с номером батальона. Его прочтет Яков Андреевич лично. Он ждал реакции и даже приподнялся на носках, чтобы ее не пропустить. Борятинский подумал, что к ужину стоит сменить перчатки. «Лейтенант», — сказал он через голову майора, и от стены к ним пошли сразу двое. Офицер из зацепления и старший той самой военной полиции, которая привела колонну сюда. «Заключенных уводите, немедленно. Если майор или кто-нибудь из его людей попробует помешать, арестовать всех, кто дернется. Если возьмутся за оружие, перестрелять, как собак». Лейтенант ответил не сразу и не потому, что сомневался. «Есть, как собак. Не есть, а перестрелять. Есть, то есть, слушаюсь, господин полковник». Майор Копейкин открыл рот. Гладкое лицо ему больше не помогало. Оно стало просто молодым. А Борятинский уже шел к выходу и думал о том, что перед переходом надо еще пройти по кубрикам второй роты, где крепят имущество так, будто под пространство. Это семейная поездка на катере. Колонна развернулась и пошла к боковым дверям тем же экономным шагом, каким пришла. Охрана колонии, свой красивый строй, растеряла на первых шагах. А Мафусаил Семенович уперся. Он встал на разметке, расставив ноги, и заговорил сразу громче всех, кто говорил в этом ангаре за последний час. «Голубчики, это недоразумение. Майор, майор, скажите им. Я же по вашей линии. Я туда не пойду, там сыро, у меня спина». Майор не сказал им ничего. Начальника колонии взяли под белые рученьки и повели. И он еще долго был слышен в боковом коридоре, где голоса не пропадают, а катаются по металлу туда-сюда, пока не закроют створку. Потом створку закрыли. Сотрудники в темной форме остались стоять посреди ангара. 30 человек с планшетами, на которых больше нечего было отмечать. Их обтекали космоматросы с крепежной сетью. Затем над ангаром пошла сирена. «Внимание по кораблю! 15 минут до перехода через врата!»